Здравствуйте! В эфире 160-й эпизод подкаста «Ложки нет». Недавно у меня была очень интересная дискуссия с одним знакомым, в которой разговор зашел о том, какое произведение 20 века можно было бы назвать главным. Причем, разумеется, речь шла не только о книгах, но и о любых других формах воспроизведения текста, фильмах, спектаклях, в общем, о чем угодно. Признаюсь честно, что этот вопрос меня поставил в тупик. Вот так взять и сходу назвать подобное произведение не получилось. Если бы речь шла о XIX веке, можно было бы подумать о Ницше, Достоевском, Гёте или других значимых авторах. В более ранние периоды, в силу меньшего количества программных текстов, казалось бы, найти ответ было бы еще проще. А вот XX век, с одной стороны, дает огромное многообразие возможных вариантов, а с другой, в каждом варианте как будто бы чего-то не хватает. И, как мне кажется, этот плюрализм и является меткой XX века, его характеристическим свойством. Вначале у меня возникла мысль назвать «Мастера и Маргариту» Булгакова. Однако вскоре я понял, что это очень культурно обусловленный текст, который можно было бы назвать определяющим для некоторого этапа нашей страны, но точно не для всего мира в целом. Другая интересная мысль была насчет работ Фрейда. Как вы можете помнить, я несколько раз на протяжении ряда эпизодов упоминал классификацию, которую дал философ Поль Рикер трем авторам. Их иногда называют «мастерами подозрений». Это три мыслителя, разработавшие теории, которые подставили под сомнение истинность нашего восприятия, основанного во многом на христианско-либерально-гуманистическом базисе, и при этом поместив нас на краю пропасти, сделав за наш после этого большой шаг вперед. Я говорю о Фридрихе Ницше, который сомневался в основах нашей «морали рабов», как он ее называл, Карле Марксе, утверждавшем, что идеология и культура — суть производные экономики и классовых интересов, и Зигмунде Фрейде, сообщившим миру о влиянии бессознательных желаний и вытесненных воспоминаний на наше поведение и восприятие. Последний, кстати, в 1900 году написал свою знаменитую книгу «Толкование сновидений», которая, в принципе, могла бы и подойти, ибо это уже все-таки 20 век. Однако тут я задумался, можно ли психологическое произведение расширить на всю популяцию людей. Ведь речь идет об установочном произведении 20 века для человечества, а не для отдельных его групп, и в особенности психологов. По этой же причине, кстати, выпадают и книги Карла Густава Юнга. С большим уважением относясь к этому психологу, тем не менее, я не могу не признать, что его книги — это не самое простое чтиво. И назвать их установочными или описывающими всех и вся было бы достаточно сложно. И тут мой собеседник предложил свой вариант ответа, который во многом мне нравится. Этот вариант ответа — «Властелин колец». Действительно, в этом ответе сходится многое. И то, как Толкин написал эту книгу, и структура ключевого нарратива, являющегося вариацией христианского мифа, и феномен обычного человека, коим является Фродо Бэггинс. Он не Гэндальф, не Элронд и даже не Арагорн. Он обычный хоббит. И даже сам по себе жанр этого произведения — фэнтези. Жанр стал популярным именно в 20 веке, хотя какие-то провозвестники были и ранее. Ответ во многом прекрасный. Да и трилогия Питера Джексона, собравшая огромную кассу, не даст соврать, что «Властелин колец» действительно стал массовым произведением. Эта вселенная вышла за пределы особой группы фанатов-ролевиков, которые до выхода фильмов были основными апологетами этого произведения. Однако, после размышления, я все-таки пришел к выводу о том, что, несмотря на привлекательность этого ответа, он недостаточно хорош, чтобы я мог с ним согласиться. И причин тому несколько. Первая причина — это то, что структура нарратива «Властелина колец» не уникально. Я крайне уважаю и само произведение, и его автора Толкиена, но все же он написал свою вариацию, но героического пути. Мы видим простое линейное нарративное повествование от начала и до конца, где герой, как в классическом мономифе, получает вызов, встречает мудрого старца, помощников и так далее. Для чего? Для того, чтобы совершить свой подвиг. И эта структура с нами, с человечеством, находится уже последние 1005 лет, если не больше. Конечно, Толкиен адаптировал эту структуру на новый лад. Это уже не классическое героическое произведение и не классический героический миф. Но все же это старая сказка о главном. Может ли такой миф определять целое столетие? Не думаю. Вторая причина — это то, что «Властелин колец» — это глубоко христианское произведение. Опять же, я крайне позитивно отношусь к христианству как к философско-этической системе, да и как к религии, да и профессионально изучая его как теолог. Однако при всем при этом я не могу не признать, что фраза Ницше о том, что Бог умер, весьма четко отразила ключевую особенность конца XIX и в целом всего XX века. Христианский Бог действительно умер, потому что мы его убили, а мастера подозрений окончательно забили гвозди в крышку гроба. Сюжет Толкиена — это христианский сюжет, в котором, да, речь идет о маленьком, буквально маленьком человеке, хоббите, но все же не только силами этого человека достигается результат. Ему помогают, и речь идет не только о персонажах, которые явно появляются в сюжете, таких как Гэндальф, Элронд, Арагорн и даже его друг Сэм. Несколько раз герою помогает сам Илуватар, то есть бог в мире Толкиена, и он вмешивается непосредственно в сюжет. Какие есть этому примеры? Например, он воскрешает Гэндальфа, потому что, а кто еще это мог сделать? Или же другой, более значительный, скажем так, пример. Это знаменитые орлы, по сути, воплощающие классический Deus Ex Machina. Именно орлы спасают Фродо из Мордора. И эти орлы не подчиняются никому. Они являются вестниками Илуватара. Почему я так считаю? Да потому что если бы ими кто-то управлял, ну, например, тот же Гэндальф, то «Властелин колец» мог бы закончиться примерно за 5-10 страниц. Серый маг вызвал бы прямо из Шира этих самых орлов и быстренько на этих орлах полетели бы прямо к Родруину, сбросили кольцо в жерло вулкана, да и дело с концом. Все, хэппи-энд. На это, кстати, снят замечательный ролик в серии «How it should have ended» на Ютубе, где показывается, как фильмы должны были бы закончиться логически. Именно этот сюжет там обыгрывается. В общем, орлы не подчиняются Гэндальфу и никому из живых существ, потому что с их помощью все могло бы закончиться существенно быстрее. Орлы подчиняются только кому-то, кто выше всего этого, то есть Илуватару. Я не буду сейчас упоминать еще третий потенциальный вариант ответа с Томом Бомбадилом, совершенно непонятным персонажем, которого некоторые даже ассоциируют с самим Илуватаром. Но это спорная история, достаточно и первых двух ответов. В общем, в мире Толкиена Бог жив, Илуватар жив, и он активно влияет через чудеса на то, что происходит в мире. И, возвращаясь к нашей теме, если бы христианский бог был бы жив, можно было бы сказать, что да, окей, это интересная аллегория на великую историю Христа, способная отразить суть. Но, к сожалению, христианский бог в конце XIX века умер. И потому назвать главным произведение, использующее активно непосредственное вмешательство бога, то есть, по сути, прямой христианский сюжет, это было бы несколько странно. Да, это может быть в некотором роде плач по умершему богу. Да, это может быть произведение для определенной группы лиц, потому что пусть бог и умер для человечества, но он не обязан был умирать для всех людей. Но это не может быть установочное произведение для каждого. Тогда можно задать себе вопрос, а какими же качествами должно обладать главное произведение XX века? Как мне кажется, Начать можно с негативного. Прежде всего, оно, к моему великому сожалению, не может быть христианским. И второе, оно не может быть структурно аналогичным всем древним произведениям, ибо оно должно каким-то образом характеризовать ключевые изменения прошлого века, весь его плюрализм, всю противоречивость, всю сложность, в особенности в контексте тех вызовов, которые встали перед человечеством. При этом это не может быть и абсолютно негативное произведение, несмотря на все эти проблемы и две мировые войны. Можно было бы сказать, что да, окей, например, в 20 веке ярко проявился негативный экзистенциализм, Сартр и Камю с их абсурдами-шмассурдами. Да, все это было, есть и будет. Но это лишь одна грань того, что действительно было. При этом всем, возвращаясь к «Властелину колец», я не могу не согласиться с некоторыми его важными элементами, которые, как мне кажется, действительно должны присутствовать в главном произведении XX века. Первое. Речь действительно должна идти об обычном человеке и его проблемах. Это важно, потому что та самая желанная свобода, которую человечество добивалось тысячелетиями, наконец-таки перед нашими ногами. Наконец-то подвиги, равно как и возможность просто жить, это уже удел не только полубогов или героев, потомков богов, а обычного человека. Вот он, современный герой, словами Кэмпбелла, борющийся с коллективными установками. Второе, я соглашусь с тем, что произведение, главное произведение XX века, должно быть скорее фантастическим или фэнтезийным. Почему? Да потому что именно в 20 веке эти жанры расцвели. Да, какие-то отголоски были и раньше, но все-таки период расцвета он их — это 20 век. Именно тогда появляются вымышленные вселенные, тогда возникает полет фантазии, бесконечная креативность и бесконечность создаваемых миров, причем как литераторами, так и режиссерами и другими, скажем так, креативщиками. Третий момент, который, как мне кажется, характерен для 20 века, можно было бы выразить названием книги Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». Притом, во многих аспектах это неотделимо от жизненного пути автора и пережитых им событий. Но я позволю сделать себе еще один шаг вперед и уточнить, что не человек в поисках смысла, но человек в поисках спасения. Причем уже не христианского спасения, ибо то спасение уже не работает, оно было разрушено. Но сама идея спасения все еще жива и здравствует. Здесь мой тезис сводится к тому, что человек не может спасти себя сам. Лучше всех, как мне кажется, это описал Юнг, говоря о том, что только через идею уничижения эго, через его метафору о колеснице, через трансцендирование, через движение к самости, человек способен достичь целостности и индивидуации, тем самым разрешив извечный внутренний конфликт. Это были бы действительно великие слова и великое произведение, если бы его могли понять чуть больше, чем небольшая секта интеллектуалов. В общем, идея спасения, как мне кажется, вот ключевой посыл 20 века. Спасение уже не христианского, но какого-то другого. Люди, чья картина мира зиждется на крайне шатком фундаменте, если вообще то, что осталось от их идеологии, можно назвать фундаментом, начали бросаться в крайности. От коммунизма до фашизма и нацизма, от демократии до авторитаризма, от хиппи к яппи. Как и раньше, человек устремился к границам, границам по Тёрнеру. Но вот ведь парадокс. Настоящих границ, как верно отмечал тот же Тёрнер, практически не осталось. А людям, особенно пытающимся разобраться, что к чему, эти границы нужны. И более того, им нужен смысл. Ну или хотя бы его поиск. Ведь они остро ощущают потребность в том, чтобы их жизнь была чем-то большим, чем просто существование мешка с костями. Однако самостоятельное спасение невозможно. Если вы, конечно, не барон Мюнхгаузен. Нужен кто-то, кто даст нужную точку опоры, после которой мы уже и сами можем повернуть всю Землю. Но где ее взять? Честно говоря, я не знаю. А потому у меня нет хороших ответов на вопрос о том, какое литературное произведение является главным в 20 веке. Быть может, такого произведения просто не существует, и это само по себе могло бы характеризовать дух эпохи, где доминация главных метанарративов уступила место множественности интерпретаций. А быть может, она все-таки существует. Но мы еще не сумели это понять.
Что ж, поживем — увидим.
С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!